Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. Сегодня мы начинаем разбор пятой книги Торы, которая называется «Дворим. Слова». И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу «Дворим». Обычно книгу «Дворим» всегда начинают читать перед постом 9 числа 5 месяца. Значит, у нас пост 9 числа 5 месяца, на следующей неделе. По светскому календарю это 27 число. Начало поста в 21:48 накануне вечером 26-го. И окончание поста 27-го в 22:40. Пост 9 Ава. Пост 9 числа 5 месяца. И сам пятый месяц, как мы говорили в Рош Ходеш, месяц особенный. Вообще, каждый месяц календаря священных писаний несет свою особенную духовную атмосферу, которая раскрывается через те события, которые происходят в тот или другой месяц, о которых нам говорит Тора. Но вот месяц Ав, пятый месяц духовного календаря Торы, единственный из всех месяцев, духовная атмосфера которого особенно именно своей противоречивостью и противоположностью. А еще вместе с недельной главой Дворим, накануне поста 9 Ава, принято читать первую главу пророка Ишаягу, которая называется «Видение Ишаягу», «Хазон Ишаягу». И вот этот шаббат, сегодняшний наш шаббат, который перед постом 9 Ава, также называется шаббат Хазон именно на основании авторы к недельной главе Дворим, которая называется «Хазон Ишаяку». И сегодняшние иудейские комментаторы Торы говорят, что автора «Хазон Ишаяку», «Видение Ишаяку», читается в этот шаббат не в связи с недельной главой Дворим, а в связи с 9 Ава, чтобы пробудить народ к исправлению. Ну, думаю, многие из вас знают, что обычно автора по своему содержанию отражает содержание недельной главы. Само чтение Авторот началось именно во времена Антиоха Епифана. Об этом можно почитать в книге Маковеев, как этот царь вознамерился ассимилировать еврейский народ, лишив их Торы. Тогда иудеям под страхом смерти было запрещено чтение Торы. Но пророкам не запрещали читать, и тогда мудрецы разработали план изучения недельных глав через чтение пророков. А потом, когда снова можно было читать Тору, чтение Авторот оставили для подтверждения изучающим Тору важности самой Торы в жизни народа Всевышнего. И обычно отрывок из книги пророков, который является содержанием Авторот на недельную главу, всегда был связан по ассоциативному смыслу с недельной главой Торы. И поэтому, когда я на этой неделе услышал от сегодняшних комментаторов Торы эту мысль, что автора на недельную главу Дворим, Хазон Ишаягу, читается в этот шаббат не в связи с недельной главой Дворим, а в связи с 9 Ава, чтобы народ побудить к исправлению, мне это показалось странным. И я подумал, что наверняка есть конкретная духовная связь этой авторы с недельной главой Дворим. Ведь не случайно же и недельную главу Дворим, и автору Хазон Ишаягу, видение Ишаягу, читают вместе в канун поста 9 Ава. Таким образом, если мы сможем увидеть вот эту духовную связь между недельной главой Дворим и авторот Хазон Ишаягу, то через это мы сможем увидеть суть этой противоречивости духовной атмосферы пятого месяца. И это будет то самое важное, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу Дворим. Для чего это нам нужно? Дело в том, что откровения, которые мы получим сегодня, помогут нам, ученикам Иешуа Машиаха, иметь правильное стояние своего сердца перед Всевышним в день поста 9 Ава и знать, о чем молиться и как молиться. Почему я так говорю? Дело в том, что если смотреть традиционные иудейские источники, то можно видеть, насколько сильно наполнены эти дни в иудейской традиции траура. Вот я приведу некоторые установления мудрецов Торы для еврейского народа на эти дни, которые, как мы помним, называются временем межтеснин. Эту информацию я взял с сайта Хасидус.ру. Они пишут: с наступлением Ава еще более умеряются проявления радости, хотя мы начинаем умерять их уже после 17-го Тамуза. Ибо в эти дни Израилю не до веселья. Этот месяц не приносит Израилю счастья. Так что тот, кто судится с неевреем, должен стараться избежать принятия судебного решения в Аве вплоть до конца месяца. В случае, если невозможно отложить вынесение приговора до конца месяца, следует оттянуть его хотя бы до конца исхода 9 ава. Точно так же, как запрещается веселиться в эти дни, запрещается и способствовать тому, чтобы веселились другие, и совершать поступки, способствующие проявлению радости. В этом месяце мы не строим здания, предназначенные для веселья, например, залы бракосочетаний, не украшаем и даже не ремонтируем свои квартиры, не сажаем деревья, доставляющие нам удовольствие, например, дающие тень или приятный запах. Вообще запрещаются строительные работы, если цель их – расширение принадлежащего нам дома. Однако тому, у кого нет своего дома, разрешается заниматься его строительством. Аналогично запрещается покупать, шить, вязать или вышивать новую одежду, даже если надеть ее мы намереваемся лишь после 9 ава. Покупать запрещается даже подержанную одежду, если она приглянулась нам своей красотой. Запрет на покупку одежды является даже более суровым, нежели запрет на ее использование. Следует помнить, что все эти запреты не распространяются на действия, имеющие своей целью исполнение заповеди. Например, разрешается построить зал для бракосочетания человека, у которого еще нет детей, то есть еще не выполнена заповедь «плодитесь и размножайтесь», или покупать для него одежду, тоже разрешается. Если существует опасение, что необходимая человеку одежда после 9 ава подорожает, он может ее приобрести, разумеется, с тем, чтобы надеть только после 9 ава. С наступлением ава запрещается стирать белье и одежду, даже если мы намереваемся пользоваться ими после 9 ава. Однако тому, у кого есть только одна смена одежды, мудрецы разрешили стирать ее даже после Рош Ходеш ава, но только до начала недели, на которую приходится 9 ава. В ходе этой недели стирать в любом случае запрещено. Человек, которому необходимо менять рубашку ежедневно, например, из-за повышенной потливости, должен заготовить себе необходимое количество рубашек заранее, до наступления субботы, предваряющей эту неделю. Взрослым запрещается стричь детей, начиная с 17-го Тамуза, а с наступлением Ава запрещается и стирать их белье и одежду. Этот запрет не относится к одежде и белью младенцев, которые разрешаются стирать даже в ходе недели, на которую приходится 9 Ава, однако следует по возможности стирать их малыми порциями и не публично. Запрещается также надевать новую обувь, однако специальная обувь, предназначенная для 9 ава, сделанную из пластика или иного материала, разрешается надевать в этот день, даже если она совершенно новая. В эти дни разрешается обручать жениха и невесту, однако запрещается устраивать праздничную трапезу по этому поводу. С наступлением ава и до 9 ава запрещается есть мясо, пить вино в память о прекращении жертвоприношений и возлияний в храме. Уже давно укоренился обычай не есть даже похлебку, в которой варилось мясо. Однако в ходе трапез, предписываемых заповедями, например, по случаю обрезания, выкупа первенца, завершения изучения трактата Талмуда, совершеннолетия ребенка и так далее, разрешается пить вино и есть мясо. Ну, здесь я остановлюсь, поскольку думаю, что вы уже почувствовали вот эту духовную атмосферу траура, которая предписана мудрецами Торы сынам Якова на это время между 17 Тамуза и 9 Ава. Ну вот, слушая комментарий Йоны Левина о второй недельной главе Дворим, где речь идет о видении Ишаягу, я услышал такую мысль. Значит, суть этой мысли. С тех пор, как в 40-м году странствие народа по пустыне, 15 числа 5 месяца, народ увидел, что суды Всевышнего закончились, и поколение, выросшее в пустыне, теперь может войти и наследовать обетованную землю, траурный характер этого дня поста 5 месяца поменялся на радость. И это меня очень заинтересовало. И Йона Леви продолжает. Так продолжалось до разрушения первого храма. А после разрушения первого храма, когда народ попал в голод, пост 5 месяца снова обрел траурный характер. Потом, после того, как был построен второй храм, траурный характер поста 5 месяца снова перевернулся в радость. А с тех пор, как был разрушен второй храм, и большая часть сынов Израиля по сей день находится в Галуте, с тех пор пост 5 месяца снова обрел траурный характер. Таким образом, вот если все собрать вместе, получается, что духовный характер этого месяца напрямую зависит от духовного состояния народа Всевышнего. И Йона Леви завершает свою мысль по духовному состоянию, вот этому противоречивости этого времени. Он говорит, но в своем базисном значении 9 Ава и весь месяц Ав – это месяц хороший, предназначенный для праздника. И как только будет построен третий храм, этот месяц и 9 Ава снова будут временем великого и большого праздника. И вот в свете таких комментариев становится понятно, что стоит за словами Всевышнего, которое Всевышний говорит через пророка Захарию, 8 глава, 19 стих. Так говорит Адонай Цеваот. «Пост 4 месяца и пост 5, и пост 7, и пост 10 сделается для дома Ягуды радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Другими словами, если будете любить истину и шалом, то для вас эти дни соделаются радостью и веселым торжеством, и ни о каком трауре речи идти не будет. Таким образом, пятый месяц, месяц Ав, по сей день имеет двойственный характер, но изначально он предназначался для праздника и радости. И суть этой радости, по моему разумению, именно в наследовании обетованной земли. Траурным этот месяц стал именно по причине того, что народ отказался входить в обетованную землю. И если учитывать то, что обетованная земля в духовном контексте – это и есть царство возлюбленного Сына Всевышнего, который является Словом Всевышнего, то получается, что именно потому, что народ не имел в себе любви к истине и к шалому, они не смогли войти в обетованную землю и наследовать ее. И это очень похоже на то, что апостол Павел пишет во втором послании Фессалоникийцам. Я прочитаю вторую главу с 3 стиха. Написано, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого господин Иешуа убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Печальная картина, не правда ли? Тайна беззакония в действии, и для многих это является тайной по сей день. То есть речь идет о том, что им что-то не открыто, они чего-то не понимают, и из-за этого в их жизни будет большая проблема. А в чем суть этой тайны? Человек греха сядет в храме Всевышнего, выдавая себя за Всевышнего. А отменит все, что Всевышний называет святыней. Это его праздники, и шаббаты, и кашруты. И все это откроется перед самым вторым приходом Иешуа Машиаха, который истребит духом уст своих не только вот этого беззаконника, который восел в храме Всевышнего, выдавая себя за Бога, но вместе с ним и всех тех, кто не приняли любви истины для своего спасения. Более того, написано, что тем, кто не принял этой любви истины, сам Всевышний пошлет действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Печальная картина. И мы сейчас начинаем понимать, что месяц Ав с его духовной противоречивостью является именно той кульминационной точкой, которая определяет будущее каждого человека, живущего в этом мире. И все будет зависеть именно от того, будет ли этот человек иметь в себе любовь истины или отвергнет ее, и тогда Всевышний пошлет такому человеку действие заблуждения. Как-то в одном из разборов Торы мы говорили о том, почему такой суровый приговор Всевышний вынес сынам Израиля за отказ входить в обетованную землю. Почему за грех золотого тельца и разбитой скрижали были наказаны только 3000, а за отказ входить в обетованную землю погибли 600 тысяч человек. Все дело в том, что отказ входить в обетованную землю лишает человека возможности прийти в подобие образа Всевышнего. Таким образом, сделав такой выбор, человек сам исключает себя из участия в исполнении замысла Всевышнего. А поскольку Всевышний дал каждому человеку свободу выбора, то получается, что приговор себе эти люди избрали сами. И именно об этом Йешуа говорит в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 19 стих. Суд же состоит в том, что свет с большой буквы пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Но что же значит иметь любовь истины в себе? Ведь это определяющий фактор вот этого кульминационного момента пятого месяца, когда определяется, наследуешь ты обетованную землю или останешься умирать в пустыне. Это очень важно понимать. В 118-м псалме, в синодальном переводе, в Тегилиме 119, в 142-м стихе написано: «Правда твоя», на иврите «цедек твоя», то есть «праведность твоя», «праведность вечная», «и Тора твоя истина». То есть, когда речь идет о любви истины, то речь идет о Торе Всевышнего, в которой пребывает сам Всевышний, а он есть любовь. Так вот, если мы будем иметь вот эту любовь истины, то это как раз и есть свидетельство того, что мы можем входить в обетованную землю. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, апостол Павел нам говорит, что Тора Всевышнего течет из последующего духовного камня, который есть в Машиах. Таким образом, люди, которые отвергают Тору, по сути, отвергают истину о Машиах, а значит, не имеют в себе любви истины, и в этом суть их отказа входить в обетованную землю. Так в чем же суть этой духовной противоречивости пятого месяца? Оказывается, суть этого духовного противоречия пятого месяца можно увидеть в самой Торе, в нашей недельной главе Дворим. И сейчас мы на это посмотрим. Но прежде мы посмотрим на это в авторе к недельной главе Дворим, который называется «Хазон Йешаягу». И наша задача сегодня увидеть, каким образом автора «Хазон Йешаягу», «Видение Йешаягу» ассоциативно связано с содержанием недельной главы Дворим. То есть она связана не только с постом 9 ава, но она также, как и все другие авторот, напрямую связана и с недельной главой Дворим, и это нам надо увидеть. И это нам поможет увидеть суть этой духовной противоречивости пятого месяца. На самом деле, если читать текст «Видение Йешаягу», то он не очень приятный. Но если смотреть вглубь этого текста, то можно увидеть, что по своей внутренней сути этот текст вселяет надежду, и вот это нам сейчас нужно увидеть. Я прочитаю первые 20 стихов этой главы, чтобы мы могли увидеть вот эту суть духовной противоречивости пятого месяца и ответ на вопрос получить, как обратить траурный характер месяца Ав в месяц радости и праздника. Итак, Йешаягу, 1 глава, с 1 стиха. «Видение Йешаягу, сына Амосова, которого он видел об Иудее Иерусалиме в дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских». Мы на этой неделе как раз читаем хронику правления этих царей во второй книге Паралипоменон. И если вы помните, Озия, благословенный царь, ходил путями отца своего Давида. Но в какой-то момент, сделавшись сильным, его сердце возгордилось, и он решил вознести воскурение в святилище. И когда он это делал, покрылся проказой, и весь остаток своих дней прожил в уединении. Пришел его сын Иофам, и тоже был благословенный царь, и устроял свои пути перед Всевышним, но во святилище уже с воскурением не восходил. А вот по его смерти воцаряется его сын Ахаз. Это была просто катастрофа для Иудея. Везде наставил жертвенников Ваалов, сыновей своих стал проводить через огонь. В общем, полное подражание мерзостям тех народов, которые Всевышний изгнал пред лицом сынов Израиля. А потом, после него, воцаряется царь Езекия. Как раз мы в эти дни читаем о его царствовании. Хизкиягу, которого мы очень хорошо знаем. Помните, он заболел, и Всевышний дал ему знамение, что он будет исцелен. Солнце вернулось назад на 10 ступеней. Благословенный царь. А потом после него воцаряется его сын Манасия. И это уже был полный беспредел. Он настолько глубоко ввел иудеев в идолопоклонство и блуд, что Всевышний привел ассирийского царя, заковал его в цепи, отвел в Вавилон. Но там он раскаялся. И Всевышний вернул его на царство. И вот это очень хорошее свидетельство для всех, которые сейчас находятся в этом плену для того, чтобы вернуться им на царство. Ну вот примерно я обрисовал вам коротко вот эту духовную атмосферу в Иудее в то время, когда Ишаягу пророчествует свое видение. Итак, видение Ишаягу, Хазон Ишаягу, сына Амосова, который он видел об Иудее и Иерусалиме, в одни Ози, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Привечный говорит. Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владителя своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Привечного, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные, не смещенные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими, и осталось черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Адонай Цеваот не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слова Привечного, князья Содомские, внимай закону всесильного нашего народа Гоморский. К чему мне множество жертв ваших? Говорит Привечный. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови, и тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться перед лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Рошходыш и шабаты, праздничные собрания не могу терпеть. Беззаконие и празднование. То есть Всевышний отвергает не праздники, не шабаты, не рошходыши. Он отвергает, он не может терпеть, когда беззаконники приходят и празднуют эти праздники пред лицом его, еще и жертву приносят. Рошходыш ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Привечный. Если будут грехи ваши, как багряна, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Привечного говорят. Таким образом, мы видим, что траур может перевернуться в радость в одно мгновение. Человеку лишь нужно стать на путь Тшивы, то есть обратиться от своих злых путей и стать на путь Привечного, на путь Торы, который ведет к познанию истины, который наполнит человека жизнью. Ведь именно об этом сказал истинный о Машиах Иешуа в Иоанна 14 главе 6 стих. Иешуа сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Итак, во вторе к недельной главе Дворим, которая называется «Хазон Йешаяху», «Видение Йешаяху», мы начинаем видеть суть этой духовной противоречивости пятого месяца. И становится понятно, что нужно человеку для того, чтобы эти траурные дни пятого месяца стали днями радости и веселого торжества. Теперь мы обратимся к Торе, к нашей недельной главе, чтобы увидеть это духовное единство вторых с недельной главой. Увидеть то, как Тора нам раскрывает суть этой духовной противоречивости пятого месяца. Почему это так важно для нас? Апостол Павел говорит нам, что в Торе даны образы. И все это наставление нам, достигшим последних веков. И в прошлый шаббат мы говорили, что по сути мы и являемся этим поколением, которое сейчас стоит на входе в обетованную землю. И мы сегодня должны в своих сердцах занять правильное стояние перед Всевышним в этот кульминационный момент духовного календаря Торы, который определяет, войдем ли мы, а также наши братья и сестры, ближние и дальние, в обетованную землю или нет. Итак, книга Дворим, недельная глава Дворим. Что она говорит нам о противоречивости духовной атмосферы пятого месяца? Недельная глава начинается с наставления, которым Моше обращается к поколению сынов Израиля, которое уже должно войти в обетованную землю. И начинает Моше это наставление с неявного указания на все те грехи, которые путь в 11 дней затянули на 40 лет. Книга Дворим, 1 глава, прочитаю с 1 по 3 стих. «Сии суть слова, которые говорил Моше всем израильтянам за Иорданом в пустыне». То есть Моше говорит эти слова за Иорданом. В пустыне здесь речь идет о постоянном ропоте и желании вернуться в Египет. То есть сейчас идет неявное перечисление тех грехов, из-за которых путь в 11 дней затянулся на 40 лет. На равнине. Здесь намек на блуд с Бааль-Пеором и блуд с моавитянками. Против Суфа. Здесь речь идет о ропоте у Тростникового моря, когда они увидели колесницы фараона и начали роптать на Моше Всевышнего, говоря: «Разве мало гробов в Египте? Зачем ты привел нас умирать в это место?» Между Параном. Паран – это намек на грех разведчиков. И Тофелом и Лаваном. Здесь намек на ропот сынов Израиля Наман. Тофель – это вздорные слова, а Лаван – это белые. Асеров, Ацерот. Здесь ропот Мирьям и Аарона на Моше. И еще некоторые комментаторы говорят, что здесь намек на восстание Корах. И Дизагав. Загав – это золото, и здесь намек на грех золотого тельца. В расстоянии 11 дней пути от Хорева по дороге от горы Сир к Кадес-Варни. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моше сынам Израилевым все, что заповедал ему Привечный о них. Таким образом, Моше в начале своего разъяснения Торы поколению, которое должно войти в обетованную землю, начинает с того, что неявно указывает на грехи сынов Израиля, которые путь в 11 дней обратили в путь протяженностью 40 лет странствования по пустыне, пока не умер весь народ, отказавшийся входить в обетованную землю. И вот именно это вступление призвано обратить внимание поколения сынов Израиля, выросших в пустыне, которым предстоит войти в обетованную землю, на важность Торы, на важность учения, которое Всевышний дал своему народу для научения. Учение о свете. Ор – свет. Тора – учение о свете. Свет пришел в мир. И дальше Моше говорит. Книга Дворим, 1 глава, 19 стих. «И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморейской, как повелел Адонай Всесильный наш, и пришли к Кадес-Варне. И сказал я вам: вы пришли к горе Аморейской, которую Адонай Всесильный наш дает вам. Вот, Адонай Всесильный твой отдает тебе землю сию, «Иди возьми ее во владение, как говорил тебе Адонай Всесильный отцов твоих, не бойся и не ужасайся». Моше рассказывает поколению, которое стоит на входе в обетованную землю, о событиях 38-летней давности, желая обратить внимание сынов Израиля на то, что уже 38 лет назад Всевышний сказал, что он отдает эту землю сынам Израиля, просто нужно пойти и взять ее. Но в то время сыны Израиля не поверили Всевышнему, точнее сказать, не доверились слову Всевышнего. Они подошли к Моше и говорят, 22 стих, 1 глава Дворим, «Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые нам идти». И вот, по сути, здесь находится та духовная причина, которая радость пятого месяца, радость входа в обетованную землю, обратила в месяц траура. И причина, как мы видим, именно в том, что сыны Израиля не доверились слову Всевышнего. Если сказать словами апостола Павла, не имели в себе любви истины. Моше об этом говорит так. Книга Дворим, 1 глава, 23 стих. «Слово это понравилось мне, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору, дошли до долины Эсхол, обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли, и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали, «Хороша земля, которую Адонай Всесильный наш дает нам. Но вы не захотели идти, воспротивились по велению Адоная Всесильного вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили, «Привечный по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки Амореева и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ тут более выше нас. Города там большие, с укреплениями до небес, и сынов Янаковых видели мы там». Традиция нам говорит, что та ночь, в которую народ плакал, попав под влияние разведчиков, это и была ночь на 9 число 5 месяца. Моше здесь снова начинает убеждать народ, чтобы они не боялись, чтобы не доверились слову Всевышнего. Это 1 глава 29 стих. «И сказал я вам, не страшитесь, не бойтесь их. Адонай Всесильный ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал это с вами в Египте, пред глазами вашими. И в пустыне сей, где, как ты видел, Адонай Всесильный твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, который мы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Привечному Всесильному вашему». Таким образом, мы видим, что главная причина всех бед, которые пришли на народ Израиля в этом месяце, это неверие народа. Хотя при этом Егоша бен Нун и Халев пытаются уговорить народ. Но народ отвергает их и даже хочет побить их камнями. Это мы читаем в книге Бамидбар, 14 глава, 6 стих и дальше. «И Егоша бен Нун и Халев, сын Ифонин, бен Ефуне, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Привечный милостив к нам, то уведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Привечного не восставайте. И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами, Привечный, не бойтесь их». И сказала все общество, побить их камнями. Но слава Привечного явилась в скинии собрания всем сынам Израиля. Итак, слава Всевышнего спасает от побития камнями Егошева и Халева, и после этого Всевышний выносит свой приговор. Книга Бамидбар, 14 глава, 11 стих, и дальше написано. «Сказал Привечный Моше, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его. Поражу его язвой и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». И Моше, услышав этот приговор, начинает ходатайствовать перед Всевышним за народ и просит простить, провозглашает при этом сущностное имя Всевышнего. И это очень важный момент, для стояния нашего сердца перед Всевышним в пост 9 ава, за наших братьев и сестер, которые остались там, откуда мы вышли, а также за сынов Якова, которые по сей день находятся под действием тайны ожесточения ради нашего спасения. И в итоге Всевышний принимает это ходатайство Моше и говорит, Бамидбар, 14 глава, 20 стих, «И сказал Привечный Моше, прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Привечного полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую я склятву обещал от самых. Все, раздражавшие меня, не увидят ее, но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Уже здесь можно видеть суть вот этой противоречивой особенности духовной атмосферы пятого месяца. С одной стороны, те, кто не верил Всевышнему, кто искушал его, не слушал его голоса, не войдут в обетованную землю. Это большое горе для всего народа. А с другой стороны, тот, кто полностью повиновался Всевышнему, кто имел дух Халева, те войдут в обетованную землю и унаследуют ее. И как ни прискорбно Халеву за весь народ, который даже хотел побить его камнями, можно видеть, что для самого Халева приговор, который Всевышний выносит ему, это радость и праздник. Но этой радости и празднику, как мы знаем, предшествовали 40 дней испытания самой обетованной землей. И вот в этой противоположности приговора Всевышнего, по которому одни войдут в обетованную землю, а другие не войдут, и заключается вот эта противоречивость духовной атмосферы пятого месяца. И возникает вопрос, а какой он, этот дух Халева? Ответ – это дух Машеха, живущий в Халеве, и объяснение такое. Когда Всевышний говорит Халеву, что за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Всевышнему, Всевышний ведет его в обетованную землю, и семя его наследует землю, то семя здесь в единственном числе. То есть семя, о котором здесь идет речь, говорит не просто о потомках Халева, а речь идет здесь о семени, которое есть о Машиах, который обитает в Халеве. Другими словами, Всевышний говорит Халеву, что все твои потомки, в которых будет такое же семя о Машиах, как в тебе, именно они наследуют землю. И об этом семени Всевышний говорил еще отцу нашему Аврааму, то есть здесь нет ничего нового. Об этом пишет нам апостол Павел в послании к Галатам, 3 глава, 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном и семени твоему, которое есть Машиах». Таким образом, из этого можем сделать вывод, что все, в ком дух Машиаха, войдут в обетованную землю. И главная характеристика тех, в ком есть дух Машиаха, они совершенно повинуются Всевышнему, как сказано о Халеве. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его с большой буквы наследует ее». Таким образом, мы увидели, что самое важное, чему сегодня Всевышний хочет нас научить через недельную главу Дворим и автору к этой недельной главе, которая называется «Хазон Ишаягу», это то, что вот это противоречие духовной атмосферы пятого месяца полностью зависит от нашего желания иметь в себе любовь истины или же отвергнуть ее. То есть и недельная глава Дворим, и автора недельной главы Хазон Ишаягу, они ясно нам дают увидеть вот эту противоречивость духовной атмосферы пятого месяца и понять, какой атмосфера пятого месяца будет для каждого из нас, будет зависеть от того, будем ли иметь мы в себе любовь истины, или же мы отвергнем ее. И я надеюсь, что эти откровения помогут всем нам иметь правильное стояние своего сердца перед Всевышним в день поста 9 ава и знать, о чем молиться и как молиться. И как объединить в этот день радость входа в обетованную землю и траур по тем, кто сейчас находится под действием тайны ожесточения. И речь идет о сыновьях Якова. И о тех братьях и сестрах, которые находятся там, откуда мы вышли, находятся под действием тайны беззакония. И молитва Моше в этот день за народ поможет нам. Я закончу эту проповедь именно этой молитвой, чтобы она легла в основание наших молитв, когда мы будем молиться и поститься 9 числа 5 месяца. Это книга Бамидбар, 14 глава, с 13 стиха. Я буду читать в переводе профессора Брановера, значит, книга Бамидбар, 14 глава, с 13 стиха. «И сказал Моше Привечному, но услышат египтяне, из среды которых вывел ты мощью своей народ этот, и скажут жителям той страны, которые слышали, что ты, Привечный, в среде народа этого, что лицом к лицу являлся ты, Привечный, и облако твое стоит над ними, и в столпе облачном идешь ты перед ними днем, и в столпе огненном ночью, что умертвил ты народ этот, как одного человека, и скажут народы, которые слышали о славе твоей, так. Из-за того, что нет у Привечного сил привести народ этот в страну, которую он обещал им, погубил он их в пустыне. Пусть же теперь возвеличится мощь Привечного, как ты говорил, сказав. Привечный долготерпелив, и безмерно любовь его, прощает он грех и непокорность, и очищает раскаявшегося, но не очищает не раскаявшегося, и припоминает вину отцов их детям, третьему и четвертому поколению. Прости же вину народа этого по великой милости твоей, и как прощал ты народ этот от Египта и до ныне. И сказал Привечный, простил я по слову твоему. Да будет так в имени Иешуа Амашеха. Аминь.